Говорящим в открыли книгу Иова. Уже с вами прочитаем из 38 главы. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла, припояшенный и чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Когда мы говорим о том, что люди соприкасаются с Богом, многие люди имеют совершенно разные понимания одних и тех же слов. В некоторых странах довольно такое распространенное явление, как encounter. Это когда люди выезжают на такую молодежную тусовку, у них есть такое время, когда они принимают решение отказаться от каких-то греховных привычек, когда они посвящают много времени музыкальному такому служению, когда они постятся, молятся, исповедуются. И казалось бы, это неплохая идея, очень хорошая идея. Вместе с тем, это, я бы сказал, что проблема заключается в том, что это достаточно такая кратковременная инъекция позитива. Такой воздушный шарик, который очень быстро взрывается. Это потом проходит буквально немного времени, и людям нужно снова поехать на подобную конференцию. Им нужно снова послушать хороших спикеров, которые могли бы их вдохновить. Снова полдня потратить на прославление, и потом принять решение поехать куда-то на миссию, пожертвовать деньги в церковь и заняться служением. Другие люди под соприкосновением с Богом, они подразумевают некоторое мистическое переживание. Ну, такое, что они говорят: «Бог мне сказал, Бог мне открыл». Они убеждены, что если мурашки ползут вот по спине, это как раз вот то самое переживание. Они думают, что когда я прокладываю восторг, какое-то возбуждение, это именно тот момент, когда Бог касается. И они говорят: это Бог мне проговорил. И я одного человека однажды спросил, я говорю: а как ты это знаешь? Ну, потому что моя жизнь исполняется вот то, что я вот почувствовал. Откуда ты знаешь, что это именно Бог тебе проговорил, а не твое собственное ощущение, не твой собственный внутренний голос? Когда мы читаем о столкновении человека с Богом в книге Иова, мы видим, что Иов не находился в гипнотическом сне. Это даже не было что-то подобное тому, что видел пророк Исаия. Это не было видение колес, глаз, которые видел пророк Иезекииль. Это не было видение ангела, которое видел апостол Иоанн. Мы видим здесь, Господь отвечал Иову из бури. Иов вдруг услышал голос, который говорил к нему на понятном языке. И он вдруг понял, это говорит Бог. Это стало для него совершенно очевидно, понятно. Это было то, что Божье Слово стало говорить к нему. Что-то подобное мы с вами читаем в Псалме 118, 92 стих. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». 93 стих. «Вовек не забуду повеления твоих, и во имя ты оживляешь меня». 171 стих. «Устав мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Это Слово Божие. Слово Божие обладает живительным эффектом. Слово Божие, как меч, может проникать до разделения души и духа. Слово Божие – это тот скальпель, который может резать по-живому, но который приносит исцеление человеку. Слово Божие – это молоко, как говорит апостол Петр, 2 главе, 2 стихе, которое приносит настоящее утешение душе. Слово Божие – это только тот единственный инструмент, который Бог избрал для того, чтобы менять жизнь человека. И самая главная идея, о чем мы сегодня будем говорить, Слово Божие, столкновение с Богом, вот в этом понятии, оно способно менять жизнь человека, оно способно менять вашу жизнь. И мы сегодня посмотрим, как Слово Божие изменило жизнь самого Иова. Каким же образом Бог меняет жизнь Иова? Это вот этот вопрос, который мы, наверное, могли бы задать. И посмотрите, когда мы читаем эти главы, с 38 по 40, начало 42 главы, мы видим, что Бог задает Иову всего лишь два сокрушающих вопроса. Всего лишь два вопроса, которые кардинально меняют жизнь Иова. Но это как бы вот все вопросы, которые Бог задает, их можно свести в две группы, в две категории. Первая группа вопросов: Бог, почему ты так делаешь? И вторая группа вопросов: Как ты мог так поступить со мной? Почему ты так делаешь, почему ты так мог поступить со мной? Пророк Иов, Илия, задает подобные вопросы. Он жалуется и говорит: Боже, почему ты не уничтожил меня? Почему ты, вот, ты что-то перепутал? Моя жизнь, она идет под откос. Пожалуйста, забери мою жизнь. Вот я тебе даю самый хороший совет. Забери мою жизнь и хватит мне. Когда мы читаем здесь, 38 главы, Бог знает порядка 70 разных вопросов, которых можно сгруппировать. И первый вопрос, он говорит: кто сей? Кто ты? Кто ты, омрачающий проведение слова и смысла? И посмотрите дальше, в конце 38 главы, в 31 стихе, он говорит: будет ли состязающийся еще учить? Будешь ли ты еще учить? И дальше следует покаяние его. Потом, в 40 главе, сначала он опять задает вопрос Иову. Он говорит, 3 стих: хочешь ли не спровергнуть суд мой и обвинить меня, чтобы оправдать себя? Две группы вопросов. Ты хочешь меня учить, и ты хочешь оправдать себя? Ты хочешь меня учить, и ты хочешь меня осудить? Это те вопросы, которые Бог задает Иову. Это то столкновение со Словом Божьим, которое испытывает Иов. Это то столкновение со Словом Божьим, которое сегодня должны испытать вы и я. Итак, первый сокрушающий вопрос. Можешь ли ты учить Бога? Для Иова было много непонятного. Он заботился о бедных. Он помогал нищим, сиротам. Он поддерживал непорочных. И пророк Иезекииль, 14 главе, в 14-20 стихе, он говорит: Иов, это тот человек, который Бог отмечает. Он говорит, если бы были пророки, подобные Иову, они бы могли спасти только самих себя. Сегодня мы читали из книги Иакова. Иаков тоже отмечает непорочность Иова. И поэтому мы можем понять, Иов действительно был непорочным человеком. И в то же самое время в его разуме происходило сражение. Он не понимал многого. И поэтому он задает вопросы Богу: Боже, почему, почему, почему? Например, в 7 главе, в 21 стихе, он говорит: зачем бы тебе не простить мне греха и не снять с меня беззаконие? И он не понимает, почему Бог не может его простить, если Бог гневается на него. Праведник не понимает, почему Бог не дарует ему смерть. И в 3 главе он говорит, в 11 стихе: для чего я не умер, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Ты враждуешь крепкой рукой против меня, говорит он Богу. И он не понимает, почему так происходит. Откровенно говоря, у разных людей разное представление о жизни. И они могут задавать те же самые вопросы. Боже, почему ты так делаешь? Я не понимаю. Почему наша семья постоянно находится в каких-то болезнях? Почему мне не отдают деньги, которые должны были уже давно отдать? Почему у меня сложности на работе, или почему это, или другое, или пятое, или десятое. Когда мы приходим к Богу, у нас целый молитвенный лист. Господи, почему? Почему я живу не так? Я готов тебе делать что-то. Ведь посмотри, Господи, я даже и в центре служу, и деньги отдаю, и вроде бы все должно быть у меня правильно. Почему же ты как-то не благословляешь меня? А Бог сидит на небесах и говорит: спасибо тебе. Спасибо, что ты помог. Ну, конечно, как же я без твоих советов? Ты же единственный, кто знает, и мной можешь управлять. Но Бог говорит: нет. В книге Иова мы читаем: ты не можешь давать мне советы. Ты не можешь говорить мне, что делать. Смотрите, есть несколько причин, почему мы с вами, как люди, не можем давать Богу совет. И, во-первых, не мы определяем законы этой вселенной. Кстати, с 4 по 15 стихи Иов сталкивается с Богом Творцом. И Бог задает Иову вопросы. 4 стих. Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? И кто протягивал по ней? Верь. 8 стих. Кто сотворил море, воронками, когда оно сторглось, вышло как бы из чрева? 12 стих. Давали ты когда в жизни свои приказания утру и указывали заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнулась с нее нечестиво? Другими словами, Иов, ты ли участвовал в формировании земли? Может быть, это ты создал эту всю вселенную с ее удивительными, сложными законами? И он должен был сказать, нет. Нет, меня там не было. Я ничего не делал. Но Иов в своей вот дерзости, он начинает Богу давать совет. Это все равно, что если бы ученик там, первого класса художественной школы подошел к великому маэстро Илью Глазунову и сказал, знаете, маэстро, я вот думаю, что надо бы здесь вот добавить красок, вот как вот траву, исправить чуть-чуть небо. И тогда ему сказал Илья, ну знаешь, вот когда нарисуешь картину похожую, приходи, мы с тобой поговорим. Бог делает то же самое. Он говорит, Иов, ты мне задаешь вопрос. Почему? Ты меня, наверное, начинаешь учить. Давай, сотвори что-то подобное. И потом мы с тобой поговорим. Тогда мы увидим, что же нужно делать. Когда вы советуете Богу что-то, то вы забываете, кто такой Бог, а кто вы. Вы просто меняете местами эту парадигму. И мне бы хотелось здесь привести замечательное высказывание моего хорошего друга Тимура Расулова. Вот что он сказал. Уважаемые сограждане горшки, я имею в виду себя и всех людей. Позвольте обратиться к вам с речью. Вы можете с пеной на губах отставить свои глиняные права. Вы можете утверждать, что такое низведение до уровня горшков оскорбляет ваше человеческое достоинство. Однако замечу, что это ничего не меняет. Мы все равно останемся для Бога горшками, которые поступают по своему усмотрению. Иов ничего не заслужил, чтобы получить такой кошмар. Бог просто решил, что праведнику нужно через это пройти. Почему нужно? Не объясняет. И слава Богу, не хватало еще горшкам получать отчеты от горшечника своих действий. Мы и так о себе слишком много возомнили. В минуту сомнений и проблем мы пытаемся от Бога, Творца всей Вселенной, требовать отчета в Его действиях. Но кто мы и кто Бог? Он горшечник, и Он делает то, что Он хочет. Когда мы сталкиваемся с Писанием, с Богом, который открывается в Писании, мы видим Бога Великого, Бога Всемогущего. И наша задача всего лишь сказать смиренно, Боже, Ты все знаешь, Ты Творец, я всего лишь Твое творение. Мы не можем пытаться подстроить Бога под нас. Мы обязаны подстраиваться под Бога. Знаете, дальше Бог развивает вопросы, и Он говорит, Иов, ты не все знаешь. Давайте дальше прочитаем 16 стиха. Не сходил ли ты в глубину моря? Входил ли в исследование бездны? Дальше 18 стих. Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь это. 20 стих. Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее. 22 стих. Ходил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града? Бог проявляет здесь сарказм. Смотрите, 21 стих. Ты, конечно, знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих чрезвычайно велико. Очень велико. Конечно, Иов. Разве я могу сравниться с тобой, говорит Бог? Нет. Иов. В действительности ты не знаешь ничего, так как ты должен был бы знать. Ты не спускался в Марианскую впадину. А если бы даже спустился, ты слишком мало там видел. Ты ничего не знаешь о Шеоле. Ты никогда не достигал до предела другой звезды. Кстати, буквально несколько месяцев назад искусственный спутник Земли всего лишь покинул Солнечную систему. Мы слишком мало знаем. Мы можем строить лишь предположения и гипотезы. И вместе с тем мы хотим требовать от Бога что-то. Мы убеждены, что мы знаем лучше. Я вспоминаю, когда моя матушка болела, люди к нам приходили и говорили, молись. Бог нам открыл, что Бог ее исцелит. Мы точно знаем, потому что за нее молятся там
сотни верующих, они говорили, это просто у тебя веры недостаточно, что ты вот приходишь к Богу без такой убежденности. Однако Слово Божие абсолютно ясно утверждает, что Божье мнение, Божье знание гораздо выше нашего знания и нашего мнения. И важно здесь то, как мы относимся к Богу. Готовы ли мы подчиниться и принять Его? Это подобно тому, знаете, как молодой человек молится Богу, едет свататься, и вот перед ним развилка, и он говорит: Господи, ну вот куда лошадь повернет, вот направо или налево, вот туда вот я и поеду. Значит, там и будет моя жена. А сам вот поводит и подтягивает направо, чтобы лошадь направо повернула. Мы считаем, что мы знаем гораздо лучше, чем Бог. Мы считаем, что мы можем управлять Богом. И мы говорим в молитве: да будет воля Твоя, на самом деле, Господи, моя. Это вовсе не означает, что тем открытым, ясным Божьих повелениях мы должны смолиться с каким-то сомнением. Например, когда мы молимся о неверующих людях в нашей церкви, мы знаем, что это воля Божья, потому что воля Божья есть в том, чтобы все люди спаслись. И поэтому мы очень ясно молимся и говорим: Господи, спаси, это есть Твоя воля. Понимаете, да? Мы не все знаем, мы не являемся творцами вселенной. Поэтому мы не имеем права Богом управлять. Дальше. Бог говорит: ты не можешь управлять даже неживой природой. Посмотрите дальше, 25 стиха. 25 стих. Кто проводит пути для излияния воды и путь для громоносной волны? Молнии. 31 стих. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узел Иси? Другими словами, Бог здесь задает вот такой вопрос. Иов, ты не прорыл русло для рек, которые наполняются водой во время дождя. Вот это вот для излияния воды. Потоки для излияния воды. И вот он говорит: нет. Бог дальше задает вопрос. И он: а может быть ты, созвездие Плеяды, звезды созвездие Плеяды держишь вместе, чтобы они не зашли? Или ты можешь разорвать звезды созвездия Орион? Может быть, ты можешь закрыть кран, чтобы дождь не шел? Или наоборот, открыть его, когда тебе нужно, чтобы пошел дождь? Ага, не можешь. Все. Почему же тогда, если ты не можешь сделать что-то небольшое, почему ты думаешь, что ты можешь советовать Богу? На самом деле, нам нужно быть честными. Мы должны сказать, что мы с вами не можем управлять теми событиями, которые происходят в этом мире. Америка, страна с мощнейшей экономической системой, ничего не смогла сделать с этим ураганом Сэнди. Единственное, что они могли сделать, это пройти по всем людям там и предупредить, сказать: послушайте, вам нужно эвакуировать. Вот и все. Или, например, извержение вулкана Айяпьятла, который был на юге Исландии. Казалось бы, всего лишь пепел поднялся. Всего лишь. Но он парализовал работу десятков аэропортов. А всего лишь маленький вирус РНК, да, который проникает, когда вы едете в метро или там где-то среди, и вы заболеваете гриппом. Вы беспомощны против гриппа. Тогда почему вы считаете, что вы можете Богу советовать? Тогда почему вы считаете, что вам есть, у вас есть право сказать Богу, что ему нужно делать? Вы не можете землетрясение запретить. Вы не можете сказать Богу, потому что Он хозяин вселенной. Он управляет всем, что происходит. Я не фаталист. Я не говорю о том, что теперь мы должны опустить руки и сказать: ну все, раз от меня ничего не зависит, ну тогда я делать ничего не буду. Вовсе нет. Просто Бог говорит Иову: Иов, я Бог, и ты должен подчиняться мне. Бог избрал абсолютно объективные средства для того, чтобы выполнять свою волю. И мы с вами, мы всего орудия в Божьих руках. И мы должны вместо того, чтобы командовать Богом, сказать: Боже, вот я, Используй меня. Делай через меня то, что ты хочешь. Вы не можете управлять неживой природой. Точно так же вы не можете управлять неживой природой. Посмотрите, пожалуйста, дальше 38 главу. А в конце 39 стих. Простите, давайте еще пораньше. 16. Наверное, вот так. Иов, он думал достаточно много о том, что он заботится о людях. Что он пытается разрешить их всякие вопросы и проблемы. И он говорил раньше Богу, говорит, Господи, разве отказывал я нуждающимся в их просьбе? Разве томил я глазам вдовы? Разве я один съедал кусок мой? Не ел я от него сирота? Я заботился о людях. И тогда Бог говорит, хорошо. Хорошо, Иов. Ты действительно, ты делал очень правильно. Ты молодец. И он задает вопрос. Смотрите, из взгляда в сети. Он говорит, а как насчет диких животных? Ты о них тоже заботишься. Ты же юный губен писанец. Молодец. Ты ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов. 41 стих. Кто предоставляет ворну, корм его, когда птицы его кричат Богу, бродя без пищи. И он это приделаешь. И он должен был смиренно опустить голос и сказать, Господи, это не я. Я ничего не делаю. Это ты заботишься. О тех животных, про которых я даже не думал. Знаете, мы часто переживаем о многих вещах. Например, в последнее время я что-то стал думать о том, эх, а вот сын уже растет, а где же учиться-то будет? Где же ему получать хорошее образование? Мы начинаем думать о том, как нам заработать деньги, чтобы обеспечить будущее наших детей. Мы готовы много-много сил потратить на то, чтобы продумать о том, как мы позаботимся о наших престарелых родителях, о наших друзьях, о наших знакомых. Да не удивительно. В Москве достаточно много тех людей, которые готовы потратить свое личное время и поехать разбирать какие-то завалы, спасать каких-то потерявшихся детей, животных даже, еще кого-то. Они думают, что это хорошее дело. Я не скажу, что это плохо. Но идея-то вот в чем. Когда мы становимся добрее Бога, мы думаем, что мы контролируем ситуацию, что мы управляем всем, что мы имеем право рекомендовать Богу, что ему делать, тогда меняется вот эта вот перспектива, кто мы и кто Бог. Помните, Христос встречается с людьми, и один человек задает Христу вопрос, он говорит, просьбу, он говорит, учитель, скажи брату моему, чтобы он сделал со мной имение. И совершенно удивительно, как Христос отвечает на эту проблему. Он не ставит людей вот, по две категории, не делит, и говорит, так, слушай, вот ты прав, ты не прав, но, пожалуйста, вот свою часть денег отдай вот этому. Христос это не делает. И он говорит, берегитесь любостяжания. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Я бы вам сказал, он говорит притчу о человеке богатом, который собирает для себя, и в конце вывод, он говорит, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела вашего, во что одеться. Душа больше пищи, тело одежды. Посмотрите на воронов, они что не делают? Не сеют, не жнут, у них нет хранилищ, ни житниц. И кто заботится о них? Конечно, есть орнитологи, которые помогают. Нет. Бог о них заботится. Бог о них переживает. И Бог питает их. И вопрос, который задает Христос. Сколько же вы лучше птиц? Насколько же ваше положение? Оно гораздо превосходнее, чем положение птиц. Бог заботится о диких животных, о которых мы даже не думаем. Почему мы считаем, что мы имеем право Богу сказать, Господи, я хочу вот это, вот это, вот это. И если ты не сделаешь, я очень сильно на тебя обучусь. Сегодня Божье Слово, оно сильно изменит нас. Оно сильно поставит правильную перспективу в наше мышление. И дальше Бог говорит, ты не можешь управлять неживой природой, и ты не можешь организовать это своей мудростью. 39 глава, она с этого начинается. Первый стих, посмотрите, 39 главы. Знаешь, в это время, когда рождают дикие козы на скалах, замечал ли роды лани? Дальше 5 стих. Кто пустил дикого осла на свободу? 10 стих. Можешь ли веревкой привязать единорога к борозде, и станет ли он бороздить за тобой поле? 13 стих. Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? 19 стих. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривой? 26 стих. Твоей мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? 27 стих. По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? И, конечно, Иов должен был бы сказать, Господи, этот мир не устроен мною. Не я своей мудростью сказал ланям, где рождать. Не я по своей мудрости придумал для страуса перья, пух. Это не я сделал. Хотя, может быть, по идее, носорог этот такое огромное животное, было бы здорово использовать его на пастбище, но это не я придумал, так что он будет где-то там гулять. Несмотря на то, что люди делают, в принципе, очень много. Они пытаются стерву обучать летать, отправлять их на зимовку, но это все получается как-то слабо, вяло, неумело. Человек не умеет управлять ни живой природой, ни живой природой. Я помню, как у нас, когда мы жили в Самаре, в квартире появились мыши. Я никогда не думал, что у нас квартира достаточно хорошо была сделана, никаких вот видимых там дыр или щелей не было абсолютно. На четвертом этаже в квартире у нас появились мыши. И когда я увидел, для меня это было просто шок. Я очень-очень люблю этих животных. Я нашел мышеловку, клей. В общем, в первый день мы поймали 3 или 4 мыши. Потом еще, потом еще, потом перерыв где-то неделька, потом еще. И я понял, что я просто сдался, я уже все, я не хочу с ними бороться дальше, я не могу их побороть. Послушайте, но если мы не можем сохранить на такие маленькие детали, почему мы уверены, что мы можем давать Богу совет? Это только в нашей песне человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Мы поем, пели его раньше. Человек не хозяин, это Бог хозяин. Он управляет. И мне кажется, что это одна из самых больших проблем в Москве. У людей все запланировано, у людей все по полочкам, что им нужно будет сделать. Когда жениться, когда уволиться с работы, когда поступить на новую, сколько получать, когда у него будет свободное время, на что он его потратит, все запланировано. И проблема не в том, что это запланировано. Проблема в том, что когда Бог вторгается в эту ситуацию, когда происходит что-то, что не запланировано, мы начинаем гневаться. Человек не пришел вовремя. Он не сделал то, что нужно было. Он не сделал не так, как нужно было. А, все, меня это выводит из себя. И я гневаюсь, с одной стороны, на этого человека или на обстоятельства, но с другой стороны, я гневаюсь на Бога. Как Бог посмел это допустить? Но на самом деле Бог управляет всей вселенной. Он владыка. И посмотрите. В конце 39 главы Иов молит Бога, он говорит, Господи, 33 стих. Вот я ничтожен. Что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорю, теперь отвечать не буду. И он молится Богу, говорит, Господи, я не могу ничего сделать. Буквально здесь в еврействе эту фразу можно перевести на пионерову. Я очень легкий, я ничтожный, мои слова не имеют смысла. Я ничего не могу тебе сказать. Мои слова ничего не имеют. И когда он говорит, я даже дважды сказал, по другим словам, я сказал слишком много, этого нельзя было говорить, и столько было говорить. Поэтому прости меня. И он говорил Богу: Господи, ты лишил меня возможности обращаться к тебе. Ты не отвечаешь мне. А Бог говорит: хорошо, я тебе скажу. Я тебе задам несколько вопросов. Их можно объединить в одну категорию. Где ты взял, что ты можешь мной управлять? Смотрите, второй стих. Будете состязающиеся со Вседержителем еще учить. Обличающий Бога, пусть отвечает. Откуда ты взял, что ты имеешь право мне что-то говорить? Ты не имеешь таких прав. И дальше. И он говорит, говорим раньше: Боже, ты решил меня сюда. Я хочу вызвать тебя на ковер. Я хочу, чтобы ты мне объяснил. Я хочу, чтобы ты отвечал. Интересно, как называется вообще логика здесь его. В 15 стихе 9 главы он говорит: хотя бы я был прав, но не буду отвечать, я буду умолять судью. Казалось бы, что он понимает свою разницу между кем является Бог и кто он. Но дальше, по мере развития вот этой ситуации, мне кажется, что речь его становится более девственной. И он говорит: вот я завел судебное дело, я знаю, что я буду прав в 13 главе той же книги. Хотя Иов не хотел напрямую обвинить Бога, но косвенно он обвинял Бога. С точки зрения Иова, Бог поступает неправильно. И тогда Бог задает вторую категорию вопросов, второй сокрушающий вопрос. Иов, можешь ли ты обвинить меня? И можешь ли ты оправдать себя? Посмотрите второй стих 40 главы. Припаяшь как муж веса твоя, я буду спрашивать тебя, а ты объясняешь. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя. Интересно, как Бог строит свой аргумент, чтобы оправдаться перед глазами Иова. Он не начинает объяснять Иов, Иов, ну, понимаешь? Ну, я просто хотел тебя испытать. Я хотел, чтобы твое мышление поменялось. Ну, мне бы так вот показалось, что так будет лучше. И он слышит совсем другое. В ответ он слышит совсем другую аргументацию. И она начинается вот с чего. И он: у тебя совершенно недостаточно сил, чтобы состязаться со мной. Смотрите, 4 стих. Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Хорошо, ты хочешь со мной помериться силами, говорит Бог. Послушай. Кто ты? Кто я? Йоу, ты идиот. Ты не понимаешь, что ты не сделал. Смотрите дальше. Украсть себя величие и славу, облекись блеск и великолепие. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордо и смири его. Взгляни на всех высокомерных, унись их, сокруши нечестивых, с места их, зарой их в землю, и лица их покрой тьмой. Другими словами, Бог говорит: хорошо, давай померимся силой. Можешь ли ты так же смирить все нечестивое, которое есть на этой земле? Можешь ли ты также навести порядок на всей земле? Можешь ли ты также сделать, как делаю я? Когда мы думаем вот об этом ответе Бога, кажется, что это немножко нелогично. Это все равно, что, знаете, старшеклассник схватит малыша там вот в школе, скажет: а ну вот, давай судим. Он скажет: ты такой судик, так нечестно. Он говорит: что тут дал в глаз, будешь знать, что нечестно. Когда вырастешь, будет у тебя столько же сил, вот приходи, с тобой поговорим. Кажется, странная логика. Бог, вместо того, чтобы объяснить его, я это сделал, поэтому он говорит: да, там есть с тобой силы. Разве ты можешь так сделать? Почему ты решаешь, что ты можешь вызвать меня на суд? И это кажется странным, пока мы не понимаем одну простую вещь. Что у Бога нет партнера. Что у Бога нет разума. Что не Бог должен снисходить к нашим решениям. Что не Бог должен подстраиваться под наш выбор. А Бог — это тот, кто определяет. И Бог — это тот, перед кем мы должны смиряться. Павел задает тот же самый вопрос, подобный вопрос Иова в Римлянам 9 главе. Он говорит: а ты кто человек, что споришь с Богом? Кто ты человек, что желает состязаться с ним? И дальше он говорит, изделие из камня ты сделавшего его. Зачем ты мне так сделал? Не властен ли горшичий над ближним, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Бог ни перед кем не обязан отчитываться. Бог ни перед кем не обязан сказать, что он делает что-то правильное или что-то неправильное. Возможно, мы никогда не поймем, почему происходит то или иное. Возможно, мы никогда не объясним для себя какие-то проблемы или страдания в нашей жизни. Но это потому, что есть Бог, а есть мы. Когда мы сталкиваемся с Богом в Писании, мы понимаем свое место, мы понимаем, кто есть Бог. Это не значит, что мы не можем рассказывать Богу о своих смущениях и горестях. Это не значит, что мы не можем плакать перед Богом. И когда нам больно, мы не можем сказать, Господи, мне больно. Но это означает, что когда мне больно, я должен сказать, Господь, я не понимаю. Я не имею права с тобой судить, потому что ты Бог, а я всего лишь человек. Когда мы читаем книгу Псалмов, мы находим подобную тональность. Когда псалмопевцы рассказывают о своей боли, о своих переживаниях, книги Господи, ты сил, ты всем управляешь, и ты владык. Интересно, следующий аргумент Бога говорит, ты не можешь помириться со мной силой, ну хорошо. Давай, помириться силой хотя бы с одним из двух животных. И дальше вот 40-я глава, и вся 41-я глава, она рассказывает о двух странных животных. Одного из этих животных перевели как бегемот, а другого как леопард. Сложно идентифицировать, кто же такой этот бегемот. Если вы когда-нибудь видели фотографию гиппопотама или были когда-нибудь в зоопарке, вы представляете, какой у него кубочник. Вот такой, наверное, не больше. Смотрите, 12 стих. Он поворачивает хвостом своим, как кедром. Представляете? Вот такой кедр. Конечно, такого не бывает. То есть это, скорее всего, транслитерация еврейского слова «бегемот», которое буквально «животное» на наш русский. Автор описывает это животное, как 14 стих. Это верх пути Божий. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. А в 19 стихе Бог говорит, возьмет ли кто его в глазах его и проходит ли ему нос в огром? То есть это животное, которое обитает на земле, под тенистыми деревьями, он ложится в 16 стих. Огромное животное, скорее всего, по всей видимости, это какой-нибудь динозавр. И Бог говорит, о, хорошо, ну попробуй помириться с силой вот с этим животным. Не можешь. Ну ладно, давай другое. Давай леопард. И он описывает вот этого леопарда. Второй стих, 41 глава. Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто может устоять перед моим лицом? Буквально, он говорит, это ужасное и свирепое животное. Обитает в море. Кто может с ним сразиться? Если с ним никто не может сразиться, если с ним никто не может помериться силой, как же ты собираешься со мной мериться силой? Дальше. Третий. Кто предварил меня, чтобы мне воздать под всем небом все мое? Если ты не можешь вот с этим животным сражаться, то кто же со мной может сражаться? Кто мне что-то воздал? Кто мне что-то дал? Кому я что-то должен? Вывод. Все под небом мое. Я управляю всем. И, возможно, вам вот сегодня нужно точно так же, как Иову, оторвать взгляд от самих себя и посмотреть на Бога, который действительно управляет всей вселенной. Бога, который изображен в Писании. К сожалению, я должен сказать, что многие люди представляют себе Бога некого комичного Бога. Такого, как они себе представили в своем мышлении. Такого маленького, тщедушного старикашечку, который готов вот, выполнять все наши желания. Такой вот добрый старик Натанович. На самом деле, когда мы читаем Писание, перед нами возникает совсем другой образ. Образ великого, страшного, всемогущего Бога. И нам надо увидеть, что не мы царь Вселенной, а Он. И признать Его абсолютно владыка. Себя всего лишь слабо и зависимым от Него. И когда мы будем переживать смущение, сомнение, проходить далеко смертной тени, нам нужно увидеть Бога, который стоит за всех этим. Бога, который управляет всем. Интересно, как Иов реагирует на вот это слова Бога. Смотрите, пожалуйста, начало 42 главы. Второй стих. Ты знаешь, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть. И он говорит, я теперь понимаю, Бог, ты единый владыка. Я теперь понимаю, что я должен перед тобой смириться. Я теперь понимаю, что я не имею права тебе советовать чего. Я теперь понимаю, что я не имею права судиться с тобой, соревноваться с тобой, пытаться помериться силой с тобой. Я теперь это понимаю. Намерение твое не может быть остановлено. Все, что ты решил, ты это выполнишь, исполнишь. И смотрите, интересно вот что. А дальше Иов раскаивается перед Богом. Шестой стих. Поэтому я отвлекаюсь и раскаиваюсь в праздник и пепле. У Иова, наверное, изменились обстоятельства. У Иова, наверное, друзья вернулись. У Иова, наверное, теперь денег очень много. Все стада ему возвратили. Разве так? Нет. Ничего подобного. И он просто услышал Божье Слово. И это Божье Слово коснулось его разума. Оно поменяло его представление о нем самом. Друзья мои, проблема в нашей жизни, она заключается в том, что наше практическое богословие, оно влияет на то, как мы себя ведем. Оно влияет на то, как мы относимся к людям. Как мы относимся к обстоятельствам? Как мы вообще воспринимаем всю окружающую действительность? Только тогда, когда мы понимаем, кто есть Бог, какое, и перед этим смиряемся, тогда все становится на свои места. И если даже обстоятельства не меняются, мы понимаем, хорошо, я готов помереть. Даже если все сейчас закончится. Почему? Бог, Он владыка, Он определяет, когда мне родиться, когда мне умереть. В каком городе мне жить, в каких обстоятельствах, с каким материальным положением, с какими детьми или без детей, с каким мужем или женой. Бог это все определяет. Он владыка. А мы всего лишь послушные его слуги. Мы всего лишь глиняные горшки, которые должны сказать горшечник. Используй нас для твоей славы. Помните то, с чего мы начали с вами. Многие люди хотят испытать особенное, вдохновенное переживание от соприкосновения с Богом. Они ищут это в чем-то мистическом, в каких-то конференциях, в каких-то таких событиях. Они думают, что это как раз вот то, что поможет им жить дальше. На самом деле, то, что меняет жизнь человека, это соприкосновение с Божьим Словом. Бог сказал ему, и это поменяло его мышление. Два вопроса, которые сегодня должны повлиять на вас. Из Божьего Слова. Можешь ли ты следовать за Богом? И можешь ли ты давать ему совет? Ответ очевиден. Нет. И тогда что мне даже сказать? Господи, ты владыка. Поэтому на этой неделе используй меня, как ты хочешь. Поэтому на этой неделе исправляй меня, как ты хочешь. Поэтому на этой неделе направляй меня, куда ты хочешь, чтобы ты был прославлен и чтобы ты был возвеличен.